Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божьи рабы». Сегодня вторая, последняя часть. В конце первой части этой проповеди мы говорили о проблемах, возникающих в нашей жизни на основании нашего греха. Чтобы этих проблем в вашей жизни было как можно меньше, то вы должны стремиться к тому, чтобы стать все более похожими на Христа, стремиться принять Его существо, чтобы вы меньше страдали от собственных грехов. Затем я вам задал вопрос. Вы хотите знать, как можно этого достичь? На этот вопрос Святой Дух дает нам ответ во многих местах Писания. Затем я привел три места Писания. Я зачитаю их еще раз. Первое послание Коринфянам 6, стих 12. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». А также 1 Коринфянам 10, стих 23. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». И Галатам, глава 5, стих 13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Мы должны и действительно радуемся в том, что мы призваны к свободе, и что нам все позволительно. Когда я читаю эти места, то поражаюсь, что Господь Иисус позволяет Своим искупленным все, но чтобы не делать то, что для нас не полезно, и чтобы данная нам Господом свобода не стала поводом к угождению плоти, нам надо Господа Иисуса от всего сердца любить, постоянно ставить Его перед нашими глазами, и если наша плоть все же продолжает грешить, то совершать над собой самосуд. Но, к великому сожалению, это я должен вам честно сказать, что очень многие дети Божьи останавливаются на первых частях приведенных трех мест Писания, пользуются тем, что все нам позволительно и что мы призваны к свободе. А вторые части этих мест Писания они даже не замечают и не выполняют их. Почему? Потому что сейчас, перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью, такие плотские христиане угождают своей плоти. Они хорошо знают свои права, но совершенно не задумываются о своих обязанностях. Хотя мы еще грешим, но жертва Иисуса на Голгофе настолько велика, что вторая смерть нам ничего не может сделать. Именно это является законом Духа, законом жизни, который освободил нас от закона греха и смерти. Римлянам 8, стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Вторая смерть не может нас больше похитить, и до тех пор, пока мы страдаем под тяжестью наших грехов, скажу вам опять совершенно честно, то это наша вина. Пожалуйста, не говорите только «нет», потому что в таком случае вы будете лгать. Если мы достаточно духовно будем себя вести, то эти вещи, эти грехи, окажутся под нашими ногами, ибо именно для этой свободы освободил нас Господь Иисус, согласно Галатам 5, стих 1. Выше я об этом говорил. Вопрос наших грехов является вопросом нашего послушания Господу Иисусу, потому что возвышенная жертва Иисуса Христа на основании ее принятия нами в вере включила или привела в действие закон Духа, закон жизни. В этом законе Духа заключается также сила рождения свыше, а именно со стороны Бога. В это славное время благодати, в которым мы имеем счастье жить, сила единого Бога смогла спасать погибшего и обреченного грешника от власти греха. Это является славной вестью Иисуса. Я жалею каждого человека, который во время благодати навеки останется погибшим. А погибшим они останутся из любви к греху. И равнодушие, которое эти люди проявляют к делу Иисуса, является тоже грехом. А тот факт, что сила единого живого Бога смогла спасать погибшего и обреченного грешника от власти греха, основано на том, что Христос, как Божья жертва, имеет такое неописуемое высокое значение, и что Иисус заплатил такую высокую цену, и что Он взял на Себя заслуженный нами суд. Сообщаю вам на этом месте, что грех является проклятием, а доказательством этого является тот факт, что большинство людей вообще не могут больше освободиться от греха, а сатана возложил для каждого греха еще одну дополнительную связанность на людей. Самыми опасными связанностями являются религиозные связанности. Из этой связанности людям труднее выбраться и избавиться, чем от магии, и лишь на основании освобождения от проклятия греха мы, бывшие рабы греха, могли стать Божьими рабами. Наше Божье рабство основано на факте нашей греховной плоти, в которой мы и сегодня еще служим Господу Иисусу. Но Господь Иисус желает этого, чтобы мы служили Ему в греховной плоти. Выражение «почитайте себя мертвыми для греха» Римлянам 6:11 является величайшим триумфом, чтобы мы, как рабы сатаны, то есть в нашей греховной плоти, служили Господу Иисусу. Поэтому наша плоть не может быть спасена. Но наше хождение при освящении нашей плоти является величайшим триумфом всемогущего Бога. Прошу принять во внимание, что под освящением нашей плоти я имею в виду наше отделение от мира сего при нашем покаянии. Чтобы это лучше понять, изучайте мою проповедь «Освящение». Поэтому наша плоть, обращенная в рабство греха, и сегодня ожидает избавления, как читаем в Римлянах 8:23. И не только она, то есть Божья тварь, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая избавления тела нашего. Вы представляете, при условии, что имеем в себе начаток духа, Святой Дух в нас живет, и мы в себе стенаем, ожидая избавления тела нашего. Вы заметили, что и в этом стихе переводчики русской Библии допустили грубейшую ошибку в том, что вместо слова «избавление» применили слово «усыновление». Какая может быть речь об усыновлении нашей плоти, если при посвящении все дети Божьи с великой радостью избавиться от этой нашей греховной плоти, из-за которой мы здесь на земле стенаем? Я думаю, вы все поняли, что избавление от нашей греховной плоти нам еще предстоит, когда наш возлюбленный Господь Иисус придет за Своей Церковью. Поэтому следующим величайшим историческим событием в Божьем плане спасения является скорое пришествие Господа Иисуса. Запомните раз и навсегда, что дело спасения, совершенное Господом Иисусом на Голгофском кресте, касается только души нашей. Поэтому избавление от нашей плоти предстоит и исполнится при пришествии Господа Иисуса. Поэтому в силу нашей греховной плоти мы являемся сегодня еще рабами Бога. Из-за нашей плоти мы находимся еще в рабстве. Но вследствие освобождения от греха, ставши при этом Божьими рабами, мы достигли такое положение или позицию, что наш плод является святость. Так написано в нашем главном тексте. Естественно, что здесь возникает прежде всего такой вопрос. Что является плодом святости? Как гнилое дерево не может приносить хорошего плода, точно так и хорошее дерево приносит хороший плод. По этому поводу читаем в Иоанна 4, стих 36. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Кто из детей Божьих подчиняется воле Иисуса и преображается в Его существо, тот живет и ходит перед Богом в этой святости. Эта желаемая Богом в нашей жизни святость автоматически приносит плод. Речь идет о том, чтобы в соответствии с Евреям 12 стих 10 стать причастными Его святости. Евреям 12 стих 10. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». В завершении нашей плотской жизни эта святость должна иметь Божий плод. Привожу для этого два места Писания. Первое послание Фессалоникийцам 3, стих 13. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». И второе послание Коринфянам 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Повторяю, как только человек освобождается от греха, он тут же становится рабом Божьим. Но этот факт является для нас, падших в грех людей, наивысшим титулом, который мы можем на земле достичь — стать Божьими рабами. Коротко заглянем в Ветхий Завет, где читаем о царице Савской. Она слышала о славе Соломона во имя Господа и приехала в Иерусалим, чтобы убедиться во всем, что она о Соломоне слышала. В Третьей книге Царств, глава 10, стихи с 4 по 6 читаем. «И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность рабов его, и одежду их, и виночерпиев его, и все сожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей». Хорошо, что она была крепкого телосложения, иначе она бы упала при виде всего в доме Соломона. Обращаю главным образом ваше внимание на рабов Соломона, который является прообразом Господа Иисуса в тысячелетнем царстве. И мы, как Божьи рабы, имеем плод в святости, потому что эта святость ведет нас или приводит нас к Божьему плоду. Среди истинных детей Божьих в плоде славы наблюдается большая разница. В грубых чертах мы можем это даже сами установить. Хотя в этом плоде для всех детей Божьих содержится в конечном счете жизнь вечная. Но согласно Божьей воле, эту жизнь вечную, как плод вечности, следует получать из источника святости и не где-то в другом месте, получать ее из Божьей святости нашего Господа Иисуса, а не из собственной жизни освящения. А так как наше хождение в святости является, согласно Евреям 12:10, нашей частью или участием в святости Бога, то каждый из детей Божьих находится в ответственности, чтобы сейчас приносить драгоценный плод для вечности. Каждый из детей Божьих отвечает за себя. В Римлянах 1 стих 4 мы видим святость в непосредственной взаимосвязи с воскресением мертвых. «И открылся, то есть Бог, Сыном Божьим в силу по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим». Чтобы вы уловили точный смысл этого стиха, еще раз читаю. «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим». Но здесь это был наш возлюбленный Господь Иисус, который жил в этой святости, чтобы первым воскреснуть из мертвых. В первом послании Коринфянам 15, стихи 20 и 23 читаем: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Этот титул принадлежит Иисусу, и никто из людей не может у него этот титул выманить. Этого не может даже Папа Римский сделать, хотя он и называет себя заместителем Бога на земле. Все дети Божьи, все спасенные для жизни вечной, воскреснут при пришествии Господа Иисуса, хотя они при своей жизни в плоти ходят в более глубоком или менее глубоком освящении. Единственной привилегией для этого является тот факт, что все дети Божьи освобождены от греха, что в конечном счете является нашим спасением. Не то, чтобы мы спасались через освящение. Нет, такого мы в Святом Писании не встретим. Такая трактовка является извращенным учением. Это совсем другое. В освящении мы можем лишь тогда жить, когда мы спасены для жизни вечной. До нашего спасения это невозможно. Это значит, что освящение нас не спасает. В последние дни перед пришествием Господа Иисуса повсеместно в Его церкви принимаются самые разнообразные извращенные учения. Самое главное заключается в том, что сначала человек освобождается от греха, что соответствует учению Слова Божьего. В результате этого мы становимся рабами Бога. Это является великой базой или основой, которую Христос завоевал на Голгофском кресте. На основании этого мы приносим плод праведности. Выражением или следствием этого является жизнь вечная, которая имеет в виду не начало нашей жизни, но имеет в виду вечность как конец, как финал. Это значит, что начатой здесь на земле святостью мы приняли существо Христа. Святость здесь на земле является предшествием для конечного исполнения славы на небесах, когда мы будем подобны Господу Иисусу. Там мы будем в совершенной святости. Так как на небесах мы больше не будем носить нашу греховную плоть, то по отношению к этому вопросу следует еще кое-что сказать. Слава на земле приносит детям Божьим небесную награду, а наша слава в небесной славе во веки вечные не принесет нам в награду ни единого ломаного гроша. И об этом следует сказать, чтобы никто не выдвинул свои собственные соображения и не сказал: «Все мои упущения на земле я наверстаю на небесах». Еще раз подчеркиваю, что на небесах мы и гроша не получим в награду даже за самое трудное акробатическое искусство. Но что согласно нашего главного текста касается конца, то это жизнь вечная. Это не значит, что наша вечная жизнь начнется только в вечности, на небесах. Что касается нашего спасения, то наша вечная жизнь начинается при рождении свыше. И если в нашем главном тексте читаем «А конец – жизнь вечная», то продолжительность нашей земной жизни практически ничто по сравнению с бесконечностью нашей вечной жизни. Как велик все же наш Небесный Отец, который может создать еще и Божью семью из самой негативной стороны человека, в смысле пришедшего полный упадок среди всего Божьего творения. Я это сейчас докажу, поэтому хорошо слушайте. Господь Иисус является тем, который повелевает, а ветер и море слушают его. Об этом читаем в Матфея 8:27. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветер, и море повинуются ему?» По этому поводу приведу еще Исаия 51:15. «Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф — имя его». А также Псалм 88, стих 10. «Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его, ты укрощаешь их». К этому пункту прочтите еще Иеремия 5.22, 31.35 и Лука 8.24. Далее обращаю ваше внимание на тот факт, что Господь Иисус повелевает рыбам, и они входят в сеть. Об этом читаем в Луке 5, стихи с 4 по 6. «Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Далее Господь Иисус повелевает нечистому духу, и он выходит из бесноватого. Марка 9, стих 25. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. А дальше, к нашему великому разочарованию, читаем в Деяниях апостолов, глава 17, стих 30. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Вы представляете, всемогущий Бог, который имеет неограниченную и абсолютную власть, ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, но они не слушаются, они даже не реагируют. В этом мы видим падшего в грех человека в немощи и слабости своей плоти, самая низшая порода Божьего творения. Во всем Божьем творении падший в грех человек занимает последнее место. Но именно из этих падших в грех людей Господь Иисус выбирает свою небесную семью. И именно этим падшим людям Бог дает жизнь вечную и возвышает их вплоть до Божьего трона, что Он не делает ни с одним архангелом или ангелом. В Ефесянах 2, стихи 5 и 6 читаем: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Эта Божья слава является нашей целью, нашей Родиной, потому что наше жительство находится на небесах, как читаем в послании Филиппийцам 3, стих 20. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. В течение всей нашей жизни, в плоти на этой земле, Мы являемся здесь пришельцами, как однажды Авраам в Ханаане, когда он там жил в шатрах. Нам, детям Божьим, нет необходимости здесь, скажем, в Европе или в Азии, жить в шатрах, но желательно, чтобы мы были освобождены от вещей мира сего. При этом речь идет не только о материальных вещах мира сего, но о нашем собственном своеволии и эгоизме, которые мы, как дети Божьи, часто пытаемся в жизни просадить. Этот поиск наших прав не соответствует и не подобает Божьему рабу. Все это является грехом, а мы должны признать, теперь мы освобождены от греха. Разве в этом поиске собственной правоты находится плод святости? Лично я думаю, что поиск собственной правоты ни в коем случае не заключен, не находится в нашей святости, ибо из греха не может ничего позитивного происходить. А почему мы все же это делаем? Потому что грех поиска правоты мы больше любим, чем нашего Господа Иисуса. И наоборот, любовь к нашему Господу Иисусу ставит границы нашим грехам. Даже народная пословица на русском языке гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если мы занимаемся своеволием и поиском наших прав, то скажу тебе сегодня, что плод к твоей славе на небесах будет невелик. Никогда мы не можем окружающим нас людям быть свидетельством, если наша жизнь перед Господом Иисусом не упорядочена. Это является бессмыслицей, поэтому мы не станем смотреть на обстоятельства, как Петр, на ветер и на волны, но постоянно будем смотреть на нашего Господа Иисуса, который все это победил на Голгофском кресте. На основании Его милости и любви мы имеем навеки вечные, вечную жизнь. А за это мы благодарим Его от всего сердца. Аминь.